Упоминающийся в этом выпуске правозащитный центр «Мемориал», фонд «Русь сидящая», галерист Марат Гельман и писатель Виктор Шендерович признаны в России иностранными агентами, а организация свидетелей Иеговы признана экстремистской, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Мы вынуждены сообщить об этом слушателям, таково требование российского законодательства. Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Реформ» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесо. Наши сегодняшние гости – Ольга Романова, директор организации «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте.
Привет.
Мы с вами записываемся 23 января 2022 года, и я хотела у вас спросить. Ровно год назад начались протесты, связанные с прилетом Навального и его задержанием. Как изменилась та Россия, которую вы знали, которую вы знаете?
Очень много всего случилось. Во-первых, конечно, исход. Такой массовый исход иностранных агентов, массовый исход политических активистов, гражданских активистов. Я не говорю, что отъезд, а именно исход, ну, то есть внутренняя эмиграция тоже исход и прекращение всякой активности. Хотя, конечно, и мы видим каждый день пребывание новеньких и новеньких. Это во-первых. Во-вторых, конечно, посадка Навального и все последующие за ним посадки после дворцового дела. Ну, послушайте, мы уже перестали помнить имена новых политзаключенных. Это, конечно, ужасно и очень больно. И, конечно, закрытие мемориала во всех его составляющих частях. Я думаю, что грядущее закрытие, я думаю, всех остальных. Останутся только Гонза правозащита, Гонза журналистика и такой вот мир Гонза. И Россия превращается в такую Гонза-страну. Такая фейковая страна, где зло называется добром, добро называется злом, где справедливость называется несправедливостью. Суд, где собаки ссут. Все по-прежнему.
10 лет назад была вот эта протестная зима 2011-2012 годов. И хоть мне тогда было 11 лет, я помню, что тогда, например, посадки на какие-нибудь там несколько суток, на 15 суток воспринимались как, ну, что-то из ряда вон, что-то совсем не из нашей вселенной. А теперь у нас за участие в митингах ссылают в Сахарово и в Егорьевск. Что это за практика такая, откуда она взялась? Ссылать людей для отбывания административных сроков в центры временного содержания иностранных граждан.
Но это еще все-таки не самая страшная практика. Самая страшная практика, что людей начали сажать на многие-многие годы. В общем, знаете, мы просто привыкли. У нас кончилось сочувствие, у нас кончилась симпатия, сопереживание. И, наверное, мы загораживаемся, мы не хотим всего этого знать. И Сахарова не хотим знать, и административку не хотим знать. Ну, потому что больно, страшно, не хотим знать про русских в плену у белорусских спецслужб, в плену у белорусского диктатора. Мы не хотим знать, да уже почти ничего. Я смотрю, что сейчас волнует общество. Волнует общество, наверное, дети. Костромское дело с убийством маленькой 5-летней Вероники. Дело сейчас Забайкальское, где собаки загрызли 7-летнюю девочку. Дети пока еще волнуют. Но я думаю, что это будет недолго. Педофильские статьи, и по ним теперь пожизненное заключение. Люди ликуют в основном, да, не понимая, что настоящие педофилы обычно до суда не доходят. И очень часто туда попадают люди, к этому совершенно непричастные. Ну что ж, когда это коснется большего количества людей, и жертвы детские не прекратятся, может быть, тогда будет яснее, но будет поздно. Дело же не в сроках, а дело в том, что не работают судебная система, не работает следствие, не работает институт прокуратуры. Поэтому кого угодно можно обвинить в чем угодно. Но и, знаете, я почитала этот закон Володинский про пожизненную педофилию. Там так. Ему 17, и ей 17. И вот они не дотерпели до 18 и переспали. А он-то педофил. Потому что со 17 лет.
То есть, исходя из того, что вы говорите, все вот эти странные детали, типа секса в 17 лет, за которые можно присесть, отсидки в Сахарово, в Егорских местах для этого не предназначенных, это тоже явление, свойственное Гонзо государству, явление, которое подчеркивает его существование.
Ну, вы знаете, это Гонзо государство лайт. Самая жесть все-таки начинается уже после, после административы, когда начинается уголовка. Вот тогда, да, лишение гражданства, которое, я думаю, сейчас расцветет пышным цветом, потому что иноагентство уже вроде не так страшно, уже все привыкли. Сейчас начнется что-то другое, потому что каждый год, знаете, Полин, последние 20 лет, так вот смотришь на предыдущий и думаешь, а вот тогда, тогда, когда казалось, что очень страшно, вот тогда были вегетарианские времена, а вот сейчас наступает жесть. И вот так вот каждый год 20 лет. Ну, то есть так в 20 раз. На 20 порядков, я бы сказала, все это увеличилось. И, конечно, очень неприятный 21 год. Я думаю, в 22-м все равно будет восприниматься как лай.
Давайте возьмем сейчас за абсолют то, что за мирное шествие сажать нельзя. Это не уголовно наказуемое что-то. Но если уж прям очень нужно государству кого-то покарать, очень нужно показать, что закон существует... Какие есть альтернативные, более, точнее, наоборот, менее затратные способы какого-то наказания, каких-то санкций?
Но если мы возьмем Конституцию, начнем ее читать, то мы выясним, что мирные собрания вообще никак не должны преследоваться. Но это так было всегда. В конце концов, это было написано и в Сталинской Конституции, и в Брежневской Конституции. Десятки поколений наших предков через это все проходили. Ну и мы сейчас проходим. Мало того, что написано, на заборе много чего написано, а в Конституции тем более.
Да бесспорно, я просто хотела понять, есть ли какая-то замена отсидкам непосредственно заключению, неважно, административным, когда там уезжаешь на несколько суток или на несколько десятков суток, и уголовному, когда на несколько лет.
Альтернатива только одна, когда люди выходят на улицу, надо узнавать, чем они недовольны, и, соответственно, давать им возможность высказать свое мнение и сделать свой выбор на свободных демократических выборах. И пусть они заседают в парламенте и там высказывают свое недовольство. Какая может быть альтернатива? Весь мир знает альтернативу этому. Недовольные должны высказывать свое мнение на выборах и проводить своих, соответственно, представителей в парламент. И там добиваться перемен.
Ваша цитата из колонки «Для реформы». «Тюрьма – это слишком дорогое удовольствие для того, чтобы из плохих людей сделать людей еще более плохих».
Угу.
Со стороны обывательской, так не кажется. В чем заключается эта дороговизна? Ну, потому что, опять же, едят они, черт пойми что, носят совершенно дешевую какую-то одежду.
Заключенные не стоят ничего, и жизнь не стоит ничего. Но надо понимать, что пенитенциарное ведомство – одно из самых богатых вообще ведомств в России. Ну, богаче ФСБ, богаче Следственного комитета, богаче прокуратуры и так далее, и так далее, и так далее. Там, это большой бюджет. Что такое бюджет? Это наши деньги, да, это налоги. На что они уходят? Они уходят на зарплаты сотрудникам. Они уходят на содержание самых разных там институтов СИН. Они уходят на разные там нелепые предприятия, мероприятия и так далее. Заключенных кормят меньше, чем на 100 рублей в день. Поэтому... На заключенных-то как раз ничего не остается. Аппарат содержит сам себя, плюс ко всему воруют, естественно, и не смущают ни посадки, ничего. На содержание огромного оперского аппарата, да, то есть это аппарат вербовки, слежки и так далее. На разнообразное оснащение видеорегистраторами, которые то отменяют, то наоборот вставляют и так далее, и так далее. На то, что в СИН любит отчитываться... Какое у него есть эффективное предприятие, сколько он вкладывает в промышленное производство и так далее, и так далее. И все время забывают о том, что вообще в пенсионном ведомстве должен быть только один показатель. Один. Сколько народу он исправил. ФСИН не должен зарабатывать. Главное предназначение лишения человека свободы – это работа с ним. Да? Работа... Потому что преступность – это что? Если это не медицинский случай. Медицинский случай – это психиатрия, это другое. А если человек совершил преступление, надо соображать, собственно, почему это произошло, да. Скорее всего, это брак в работе общества. И, соответственно, общество должно его исправить. И исправить условия, при котором стало возможным совершить преступление. Да вот, собственно, и все. Вот, собственно, главная задача ФСИН. Сделать так, чтобы он больше никогда не попадал в тюрьму. А наш ФСИН превратился в конвейер для производства преступников. Просто выполняет прямо противоположные задачи.
То есть, если проводить с человеком, пока он сидит, медицинскую какую-то работу, образовательную, просветительскую, то это будет такое же дорогое удовольствие, только для того, чтобы из плохих людей делать людей лучше.
Нет, это удовольствие совершенно недорогое, поскольку вот эти все упражнения с оступившимися людьми, да, психологические прежде всего, медицинские, педагогические и так далее, они больших затрат не требуют. Это вам не собак содержать, и не вышки, и не маршировать все время, да, потому что ФСИН у нас военизированное ведомство. Это довольно редкий случай вообще в мире, потому что везде пенитенциарное ведомство – это гражданское ведомство. Да, люди ходят в форме, сотрудники работают в форме чаще всего, но это такая же форма, как у кондукторов. Или у врачей, да, белый халат – это форма. Или у поваров, да, колпак – это форма такая. Форма далеко не всегда принадлежность к военному ведомству. Это же гражданским ведомством. Давайте убирайте этих всех хлопцев в погонах оттуда. И действительно должны всем этим заниматься люди совершенно другого профиля, другого склада, другой профессии. Охранять надо, да, надо охранять. А Росгвардия вам на что?
А в смысле Росгвардия на что? Это же военизированный институт с почти неограниченными полномочиями. Мне просто кажется, что если они пойдут в тюрьмах работать, то там вот как раз они будут беспределить, да еще как.
Нельзя никого допускать внутри тюрем. Охрана должна стоять по периметру. Вообще во всех странах по периметру давно все это охраняет электроника. А если вдруг в тюрьме случается какое-то беспокойство, то вызывается просто ближайшее отделение полиции, которое всем этим занимается. Это же жестокость, может породить только жестокость, больше ничего.
Вот. Так мы переходим к следующему вопросу про жестокость. Что делать с жестокостью в тюрьмах? Есть точка зрения, я ее слышала не раз, что в такие беспредельные колонии нужно засылать десант из силовиков, которые администрацию мордой в пол клали бы. И так бы еще повторяли потом с несколькими другими колониями, в которых обнаруживается вот этот беспредел. Что вы считаете, как быть с насилием?
Ну, они не могут положить администрацию, потому что менты не могут воевать с ментами. Менты могут воевать только с гражданским населением, как известно.
А что тогда?
Есть два ответа. Первый ответ – ничего. Ничего. Собственно, что и происходит? Происходит ничего. Это и происходит. Второй ответ – большое, прибольшое и, в общем, всем известное, понятное реформирование этой системы. Но реформирование этой системы возможно только при наличии политической воли. Должна быть дана команда на реформирование этой системы. Но эта система не может быть реформирована в одиночку. То есть нужна еще реформа судебной системы, полицейская реформа, реформа института прокуратуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы упираемся в политическую волю, а политическую волю зовут Путин Владимир Владимирович. И пока он у нас не помре, будем говорить откровенно, да, не будет ничего. При всем при том, что я не говорю про физическое лицо Путина Владимира Владимировича, потому что Путина Владимира Владимировича может звать как угодно, да, там Шойгу Сергей Кожугетович или Мишустин Михаил, не помню, как его, да, и помнить не хочу. Все равно, да, то есть это все равно какой-то Путин. Пока нет выборов свободных, пока нет ничего, кто бы там ни сидел, он будет называться Владимиром Владимировичем Путиным. Возможно, даже, да, когда Путин перестанет существовать физически, мы об этом не узнаем никогда. Да? И там будет в бункере сидеть какая-то его голограмма, и какой-то коллективный Путин будет Россией управлять. И пока все это происходит, эта голограмма может называться как угодно, да, там Бурят, там Калмык, как угодно, как там зовут его. Может быть, просто голограмма. И вот пока это все существует, а нет никаких признаков того, что это перестанет существовать. Ну, пока так и будет. То есть будет происходить ничего. Такое большое, продолжительное ничего. И так, собственно, и будем жить в ничего, пока что-нибудь не сломается вот совсем, да? Или, может быть, что-то какое-то произойдет, не знаю, там, внешнее цунами или еще что-нибудь. Очень-очень люблю качественные исторические лекции. Просто очень люблю. Вот точно такой же период, очень похожий период в истории России, был в конце 19 века, когда народники уже свое отнародили, когда бомбисты свое отбомбили. Вот когда уже все это закончилось, все, всех повязали, вообще всех. Всех свезли в Шлиссельбургскую крепость или в тогдашнее Сахарово, или отправили в иноагенты, в Швейцарию, там куда угодно. Все, наступила тишь и гладь. Это 90-е годы 19 века. И вот происходило такое большое ничего. Такое, в общем, с одной стороны, такое спокойное время, с другой стороны, ну, из ничего и рождается ничего. И все это привело, конечно, к недовольству революции 5-го года и пошло-поехало. С 5-го года все пошло и поехало со страшной силой. И чем все закончилось, мы с вами знаем, да, революция гражданской войной, из которой до сих пор никак не можем выбраться. Вот этот вот период 15-летия ничего, ну, 15 лет тогда было, да, сейчас мы больше держимся. Хотя нет, при первом Путине что-то происходило. У нас сейчас наступает период такой, наступил период ничего. Он и закончится, конечно, таким образом. Пружина, конечно, разожмется тем или иным образом. Она разожмется, и это, конечно, плохо. Потому что Россия никак, наша дорогая и любимая, не привыкнет к тому, что можно жить по-другому, можно обходиться без потрясений. Мы как-то не можем без потрясений, не умеем. Без реформ жить это нормально. А вот потихонечку выходить из кризисов не умеем. Ну и, собственно, ну слушайте, мое поколение, не говоря уже под поколение до меня, мы, например, ни разу не участвовали в свободных выборах. Вот кончился Советский Союз, кончилось это 100% одобрямс, да? Казалось бы, вот выборы нам объявили. А их ни разу не было. Мы ни разу не участвовали в полностью свободных выборах. Всегда что-то было там вот. В этот раз помухлюем, да, уж в следующий раз обязательно. А сейчас уже как-то и про следующий раз никто не думает. Уже все, да, уже все. И никто из нас не знает как-то. Я вот, живя в Германии, вдруг обнаружила, что я этого не умею. Я не очень хорошо это понимаю. Когда вот сейчас были в Германии парламентские выборы, ну, взять, в которых сменился канцлер там, и так далее, я была самым беспокойным человеком в Германии, потому что я хоть и не могу голосовать, я даже по ПМЖ нет, у меня просто виза. Но все равно я переживала, волновалась, думаю, как же так, вы немцы, как вы так живете, когда вы не знаете, кто у вас завтра будет канцлер? Ну как? Как это? Что это за безответственность? Мне говорят, ну ты что, это же наоборот, это просто важна не личность в истории, а механизм работающий. Механизм это у нас есть. А кто там будет, все равно, по большому счету. То есть нам должно быть все равно, кто будет вместо Путина, лишь бы работали механизмы. Что-то как-то непонятно. Ну и правда непонятно. И к этому надо как-то привыкнуть, что свобода – это вот не ты стоишь на горе и ветер в волосах. Свобода – это не осознанная необходимость. Нет. Свобода – это не ответственность. Нет. А свобода – это работа скучная. Это очень скучная ежедневная работа. Она называется свобода. Это очень скучная работа по тому, что каждый делает какую-то свою часть этого механизма, который не дает сломаться вот этой всей системе. Это работа поколений, это работа гномов. И ты тоже должен принимать в этом участие. Скукота-то какая. Не, чтобы там революция, баррикады, там, с голыми сиськами, там, вот, там, свобода, а, хорошо. Вот это свобода для нас. Вот мы все равно идем по этому пути. У нас все равно в следующий раз будет свобода. Сиськами на баррикадах. Не, оно, конечно, очень красиво, все такое. Ну, зависит от качества сисек, конечно. Но все равно. Это вот такое.
Вы упомянули какую-то бурную деятельность Владимира Путина на первом сроке. Я вот сейчас подумала, и что-то я ничего не могу вспомнить. Что? Силовое подавление конфликта в Чечне? Смерть заложников в Норд-Осте? Смерть детей в Беслане? Консолидация силовиков и увеличение полномочий у них?
Я бы сказала так, что при первом Путине происходили тектонические процессы, да, и Беслан, и Норд-Ост, я бы начала со взрывов домов, естественно, самое страшное, что было. Потом первые посадки такие массовые. Вот это все началось. Но это были именно тектонические сдвиги в истории. Мы не можем сказать, что не происходило ничего. Все происходило. Менялась наша жизнь. Менялась судьба страны. Менялась судьба, я не знаю, наверное, наших внуков, там, наших там, будущих летописцев там, или еще кого. Все это поменялось. Скучно не было. Сейчас тоже не скучно. Да? Просто не происходит ничего. Не происходит никаких тектонических сдвигов, потому что все уже сдвинулось. Все. Мы уже живем над какой-то пропастью, над сдвинутой страной, когда Жириновский в Думе, прямо вот прям в Думе на трибуне говорит про удары по Украине, да, по соседнему государству. Когда депутат Федоров из «Единой России» призывает нанести ядерный удар по Америке. Да вот прямо сейчас, да, вот сейчас, в открытую, когда Кадыров говорит, что вот есть там одна семья, которую надо либо за решетку, либо закопать под землю. Чё? Вот это вот чё? А сажают при этом нас? Простите, вы ебанулись там? Я другого слова не могу найти. На заре вашего детства я не помню, кто. Но кто-то, наверное, из типа Марата Гельмана, типа, ну, такие светлые люди, близкие к администрации президента, придумали прекрасный слоган, который тогда оказался прямо таким, вот такой лозунг Кристины Потупчик. Из ресторана в космос не летают. Мои-то вы зайки. Просто я сейчас понимаю прекрасно людей, которые не хотят выходить вот из этих условных московских, питерских, екатеринбургских, новосибирских, азиатских кабаков. Потому что, слава тебе, Господи, из ресторанов в космос не летают. Давайте мы здесь посидим. Потому что про все остальное страшно думать. Мы хотим тихо здесь вот как-то... вот этот вот пламенный слоган вполне себе превратился в слоган человека, который хочет, чтобы от него отъебались. Ну, вы знаете, Полин, меня тут спросила подружка немецкая, журналистка, такая известная немецкая журналистка, она говорит, слушай, как ты так живешь, когда вот из твоей страны, из твоей родины каждый день приходят плохие новости? Вот для нас страшные. Каждый день приходят плохие новости. А я страшно удивилась и сказала, знаешь, Гизела, просто из моей страны каждый день приходят плохие новости на протяжении последних там 20 лет. Просто они раньше не шли дальше меня, а вы тут все ходили, говорили, Путин ферштейры, что на самом деле мы тут капризничаем, а Путин хороший, он с Америкой борется. Но теперь-то вы видите, что я не сумасшедшая? Нет, теперь они нормально видят. Теперь они видят, что я не сумасшедшая, и Путин ферштейров, они все равно остались, но мало. Они так зовутся Путин ферштейры, пониматели Путина. И, ну окей, ну теперь-то вы меня ферштейн, да? Что тут мы носились-то и все говорили? Ну вот, вот он и случился. Теперь им страшно, неприятно, они волнуются. За тех, кто живет сейчас здесь, а за нас-то что волноваться? Мы-то как раз уже в домике. Волноваться за оставшихся в России? Полин, я вот лично буду волноваться за тебя, потому что говорить за вас в этой ситуации, да, неискренне получается, такой лажа такая звучит, да. Я, Оля Романова, буду волноваться за тебя, за Полину Колесу. Волноваться за всю Россию? Слушайте, можно я не буду, а?
Я хотела бы еще обсудить такую светлую и позитивную тему, как насилие в тюрьме. И обратиться к вам, потому как вы эксперт по тюрьмам. Вот вы уже 5-й год, получается, живете в Германии. Вы в своей книге писали, что за это время объездили французские тюрьмы, скандинавские, немецкие, тоже украинские. Скажите, а вот в Европе как обстоят дела с насилием в тюрьмах? Оно там вообще есть?
Да, присутствует.
Ну так как там обстоят дела с административным, неадминистративным насилием, жестокостью, давлением? Или то, которое творят заключенные друг другу?
Все это есть, поскольку вот ты приезжаешь, на самом деле, в любую тюрьму мира, в любую, и видишь тех же людей, которые ты видишь в России. Естественно, в тюрьме в основном сидят маргинальные слои населения, конечно. Это в любом случае, это всегда брак в работе общества. У нас, конечно, больше интеллигенции, там, бизнесменов и политических, У них там этого практически нет, разве что в Америке там белые воротнички в основном. Хотя бывают там и в Скандинавии. Но так, в общем, в основном контингент, в общем, тот же. Они похожи внешне, как две капли воды. Да и наших много, опять же, русскоязычных. И много тех же, кого мы можем считать, я бы сказала так, разнообразных национальных группировок, которые есть и у нас, естественно. И так страшновато. И, конечно, там насилие процветает в основном среди заключенных. То есть заключенные заключенных, ну, конечно, без всякого, не то что ведома администрации, без всякого поощрения, естественно, со стороны администрации, это, конечно, да, все там пресекается и так далее. Но, слушайте, тюрьма – жестокое место. Да, там много сидит преступников настоящих, особенно в Европе. Если у нас хотя бы там через одного сидят виноватые, то в Европе, благодаря судебной системе, все-таки сидят в основном виноватые. Там даже очередь стоит из виноватых, чтобы поскорее сидеть и вернуться. Но просто тюрьма не всех берет, извините, особенно в ковид. Это вообще тут отдельная большая проблема. Жестокость со стороны администрации кое-где есть. В некоторых странах есть. Ну, в Штатах, например, да, там администрация вполне себе ведет себя очень жестко, часто жестоко. В Скандинавии, например, сюси-пусечные отношения, там прям ми-ми-ми. Но это вообще отдельная планета. Тюрьмы Скандинавии, трех стран, там Дания, Норвегия, Швеция, плюс не скандинавская Финляндия, не скандинавская Голландия, вот эти пять стран. Это, конечно, такая пенитенциарная система, да, которая нам всем еще плыть и плыть, включая Германию. Но у них другая концепция преступления и наказания вообще, в принципе. Они вот склонны к сюси-пусечности, и это работает. В самой жесткой системе пенитенциарной, в американской, она самая жесткая, потому что мы ничего не знаем про Китай. Они просто закрыты, и все, мы даже не знаем количество заключенных. Мы кое-что об этом знаем, но, в принципе, это терроинкогнито. Про Штаты знаем многое, если не все. И вот жесткость пенитенциарной системы и постпенитенциарная жесткость, например, ограничения там очень-очень-очень многие, в том числе ограничения, например, там по активному, пассивному электоральному праву, да, там тоже все это есть, как и у нас. Эта жестокость что порождает? Она порождает огромный процент криминализации и, собственно, рост криминальности. В Штатах высокая преступность. Да, но слушайте, уже доказано, уже просто всеми доказано, уже все доказано всеми, что во многом рост криминальности на свободе связан с жесткостью тюрьмы. Чем жестче тюрьма, тем больше криминогенность. Почему? Потому что человек, который попал в тюрьму по глупости, который может исправиться еще, или за незначительные преступления, окунаясь в жесткий настоящий преступный мир, чтобы выжить, он кем становится? Ты не можешь быть размазнёй, тебя просто изнасилуют, убьют там, и так далее, и так далее. Ты начинаешь примыкать к сильнейшему или начинаешь сам биться, тебе не выйти из жесткой тюрьмы, тебе не выйти ангелом, никак не выйти. То же самое у нас. Жестокость порождает жестокость. И обнаружилось, что в этом благоухающем раю тюремном, Дания, Швеция, Норвегия, Голландия, Финляндия, где их в задницу всех целуют, и, ну, то есть то, что там происходит, ты смотришь и думаешь, господи, ребят, вы чего? Ну, у нас же так, ну, на работе, в общем, на нормальной, в столицах к сотрудникам так не везде относятся, как вы тут. Так у них и преступность самая низкая в мире. Они выходят, эти преступники, они не хотят больше, они не хотят, потому что все равно от тебя не отстанут. Все равно за тобой будет ходить куча к тебе представленного народу, да, и по-прежнему целовать тебя в задницу. И говорить, а квартиру тебе нужна, квартира, да, работа тебе нужна. Знаешь, семью надо завести, друзей, а давай вместе, я буду твоим другом, мы с тобой давай в шахматы сыграем. Ну, блин, ну, легче с тобой в шахматы уже сыграть, да, в своей новой квартире, да, и на новой работе, чем объяснить тебе, что ты этого не хочешь. Они ж не отстанут.
То есть, получается, в тюрьму не хочется просто потому, что потом государство начинает тебе уделять слишком много нежелательного внимания.
Я не скажу, что государство, я скажу, что государство и общество. Потому что половина из этих людей, даже больше половины, которые за тобой ходят, это НКО. Ну, то есть они говорят НПО, неправительственная организация, кого-то неправильно говорить, НПО. Это их дело. То, что у нас сейчас... Ну, это вот это Русь сидящая. Вот за тобой ходит и говорит, пожалуйста, пожалуйста, а ты только не воруй, да? Давай мы сейчас с тобой вот займемся вот этим, давай тебя вышивать научим, давай на работу тебя пойдем, давай образование получим. А, вот ну, такие, как мы, да, вот сумасшедшие, они у них не иностранные агенты, а наоборот, такие, в общем, поощряемые вполне ассоциации. А у нас зачем-то вот эта вот работа в общем, по предотвращению преступности считается иностранным агентством и врагами России. Ну, хорошо, но нравится вам Кудеяр-атаман, и за борт ее бросает набежавшую волну, да? Вот это вот нормальное поведение? Ну, хорошо, давайте тогда без нас. Давайте всех покидаем за борт.
Ну, ладно, отходим от сусипусечности. А как выглядит реабилитация человека после тюрьмы?
Никак не выглядит. У нас сейчас никак.
Можете тогда, пожалуйста, пошагово описать, что происходит с человеком после того, как он, там, не знаю, получил паспорт, ему сказали «бывай, все, спасибо, до свидания». Вот за ним захлопнулись ворота тюрьмы.
А, ничего, дается тебе там рублей 700-800 на пропитание, билет до дома. Ну вот и езжай там из Новосибирска в Омск там, за эти деньги, и что? Если, допустим, семья уже там распалась. Тебе негде жить, тебя никто на работу не возьмет. У тебя есть вот эти 700 рублей, которые кончаются первый день, разумеется. Да? Купил сигарет, поел, купил билет на автобус, все. А дальше? Дальше ты в лучшем случае залезешь на чью-нибудь чужую дачу. Вскроешь там банку варенья, найдешь колбасу там, и шубу. Ну и до следующей дачи. Все. Работы нет, образования нет, ничего нет. Денег нет, дома нет, семьи нет. И что? Нет, потому что реабилитация надо начинать заниматься с момента, с того момента, когда человек попадает в тюрьму. Вот с этого момента начинается реабилитация. Когда он выходит из тюрьмы, уже поздно этим заниматься. Вот эти все вот работа у неправительственных организаций, она должна начинаться с первой секунды. С первой секунды надо поддерживать, помогать человеку поддерживать социальные связи. Прежде всего с семьей. Чтобы жена никуда не делала, чтобы мама не померла, там еще что-нибудь, да? Чтобы он письма писал, там, бу-бу-бу-бу-бу. Чтобы заочность не разводил на бабки и так далее. Перевожу. Вот, Полин, поговорили мы с тобой. Прониклась ты отчаянным положением русских сидельцев. Нашла адресок, написала. Здравствуй, Вася. Знаю, что сидишь ты наверняка без всякой вины в своем далеком Омске. И нет у тебя никого, ни кола, ни двора. И поговорить тебе не с кем. Вот поговори со мной, буду тебе писать. А Вася отвечает. Дорогая Полина, спасибо за ваше письмо. Оно глубоко меня тронуло. Я поражен вашей душой, вашей деятельностью. Вы так интересно рассказываете. Знаете, я послушал ваши подкасты. Хотел бы с вами их обсудить. Вы знаете, ну и начинается переписка. Этим всем занимается, я вас уверяю, весь барак. Там очень тонкие психологи. Рано или поздно вы понимаете, что надо, конечно, послать человеку посылку. Две посылки, пять посылок. Дело благое. Благословляю. А потом он вам пишет. Дорогая Полина, вы меня поймите. Вы уже знаете из нашей переписки, что сижу я зазря, не по делу. Жены нет, никого нет. А я понимаю, что встретил-то я родственную душу. Дождись меня, Полин. Но вы начинаете понимать, что этот человек вам интересен. А потом он исчезает, и вам звонит Петя. И говорит, слышь, Полин, твоего-то там, Васька, накануне освобождения заперли в ШИЗО, надо выкупать. 200 штук, иначе никак. Че, Полин, вот после вот этого полугодовой переписки, после вот этих всех слов, что 200 тысяч не найдете выкупить родного человека из лап пыточного ШИЗО? Сердце-то есть у вас? Заочница называется. Развести на бабки заочницу. Таких, как вы, у него, ну, это работа. Это то, что предшествовало тюремным колл-центрам. Сейчас все колл-центр, а до этого разводили заочниц. Но это не означает, что одна работа полностью заменила другую.
Понятно. Вы писали, что после выхода из тюрьмы люди довольно часто совершают какие-то такие действия, за которые им светит обратно срок. А насколько в действительности часто люди, отсидев, возвращаются туда, где все так, в общем, предсказуемо, понятно, удобно. Как быстро и насколько часто люди возвращаются в тюрьму?
Подголодаются, попадутся, все. У нас показатель тюремного рецидива 93%. То есть 93% людей, которые были в тюрьме, туда попадут снова. Невозможно устроиться на работу, потому что невозможно устроить свою жизнь дальше. Судимость на тебе – это крест. Ну и потом, есть очень много предложений от самых разных бизнесов, когда берут судимых. Очень многие стараются помочь, но очень мало кто на это соглашается. Потому что, во-первых, работа в основном это Москва-Петербург, а живут они все в глубинке. Есть у нас несколько прекрасных бизнесменов, которые говорят, хорошо, пусть в глубинке. Давайте мы им купим лэптопы, научим их работать, и пусть они будут там дизайнерами. Если представить эту дядю Васю, которому 65, из них 38, он был в лагерях. Какой лэптоп, какой дизайнер? Вы о чем? Ну хорошо, молодой, первоход, отсидел 3 года, вот дали ему лэптоп. Но с ним же никто не занимался все эти годы в тюрьме. Ну что с ним сделать? Ну он продаст, и будет на это жить. И будет стараться от вас бегать, чтобы вы его не поймали. Потому что нужен кто-то, кто сидел бы рядом, держал бы его за руку.
И это будет Руси?
Ну да. Но просто мы не можем. Мы все время иностранные агенты, мы сами все время бегаем с лэптопами.
У нас не Дания, у нас Россия, у нас ни за кем бегать вот так вот не будет никто. По вашим оценкам, у нас в тюрьмах сейчас сидят 500 тысяч, ну то есть 500 000. А что с этим 500 000 делать?
Нужно много чего делать. Ну, во-первых, нельзя столько сажать. У нас, конечно, сократилось сейчас сильно тюремное население, но оно сократилось в том числе за счет чего? За счет того, что появились исправительные центры, а это такая вполне себе рабская форма наказания, то есть это принудительный труд типа на БАМе. И сейчас многих сажают так, это во-первых. И они не входят в статистику сидельцев. Во-вторых, сокращается за счет декриминализации многих статей типа домашнего насилия. В-третьих, надо разгружать тюрьмы за счет, конечно, наркоманов. Потому что сажать людей за потребление наркотиков – это какая-то, я не знаю, какая-то глупость невероятная. Совершенно понятно, кто такие закладчики. Совершенно понятно, как берут людей там на кармане, я не знаю, там, с гашишем или с коксом, там, или я не знаю, с чем. Ну, камон, ну, если человек потребляет наркотики – но он их потребляет. Ну, а что изменится от того, что он в тюрьму сядет? Некоторые сумасшедшие мамаши нам говорят, ой, мы его посадили, слава тебе, Господи, он хотя бы, может, в тюрьме там, вот он ну, не будет потреблять. Да сейчас. Тюрьма – прекрасное место для подсаживания на героин, на все что угодно, да, тех, кто до сих пор еще не сидел. Это же место же закрытое. И самое, одно из самых коррупциогенных. Поэтому... там-то как раз самое место. То есть вместо того, чтобы, как во всем мире, заниматься там метадоновой терапией, нет, мы давайте будем их сажать. Причем не сажают же наркобаронов. Ну, потому что наркобароны – это как раз те, кто сажает. И сами себя же не будут сажать. Значит, сажают это вот мелочь пузатую. И что? Вот их там сидит треть. Вот зачем? При всем при том, что мы тратим свои деньги. То есть их надо поймать, значит, платить зарплату ментам. Где-то держать, адвоката по назначению, который, значит, тоже из нашего бюджета. Потом еще прокурор приходит, судья приходит, у всех зарплаты, о, какие, да. Потом в СИЗО их, значит, посади, сторожи, корми, значит, в СИЗО денег стоит, в охра денег стоит, еда денег стоит. Потом давайте его конвоировать, значит, поезд, Столыпин, он там будет 3 месяца ехать до Ярославля из Москвы. И давайте его там сторожить, значит, кормить. Нафига? Нафига? Ему терапия нужна. Ему нужна терапия и человек из НГО, из международной организации, который бы занимался этой темой. В Германии у нас есть совершенно прекрасный центр, но он занимается СПИДом, но понятно, что со СПИДом с ВИЧ, ВИЧ и наркотики это очень, и проституция, очень близкие вещи. Кстати говоря, слово «проституция» нехорошее слово, нетолерантное. Работники сферы сексуальных услуг, будьте любезны.
Так и наркоманы тоже неправильно, правильно, наркопотребители.
Даже наркопотребители не очень хорошие. Люди, потребляющие наркотики. Надо подчеркивать сначала, что это человек, а потом уже проблема. То, что он потребитель, это фу. По-русски они называются здесь лунные люди, люди, употребляющие наркотики. Л-У-Н, да. Лунные люди, вот лунные люди, у них есть лунные проблемы. И мы вместе должны как-то их попытаться решить. Это не их радость, это их беда, это наша беда, дорогие товарищи, общество, да. Как с этим бороться, давайте вместе решать. Давайте как-то вместе там, с наркополитикой, там, бу-бу-бу-бу-бу. Но сажать в тюрьму никому в голову не приходит. Потому что это что? Это зачем? Это как черной крови, я не знаю, там, дороги асфальтировать. Вы чего? Ну и все остальное точно так же. Вот там сажают, там, я не знаю, у нас отца четверых детей посадили в Псковской области. Четверо детей, мало-маломейшие, живут в летнем щитовом домике, его уволили с лесоповала. Бригадиром поссорился, и больше нигде не берут. Ну, пошел газовый баллончик, когда уже все голодали, и грабанул микрофинансовую организацию, распылил, вскрыл сейф, взял 15 тысяч рублей, накормил четверых детей. И дали ему за это 4 года. Нафига? Вот что от этого изменится? Дети станут более сытые, да? Или опека, может быть, спросила, как вы там живете? Нет. И опять же, на это тратятся деньги. Мужика поймать, связать. Нет, он, конечно, не заслуживает ордена Ленина за такой его проступок. Давайте, да, давайте будем считать, что мы его доказали, да? Давайте, пусть он отработает. Пусть он 15 лет со своей зарплаты отчисляют там микрофинансовые организации, государству там чего-то там отчисляет. Судимость ему обязательно впаяем, да, обязательно. Дайте ему дадим удочку, в конце концов. Ну, пусть он уже своих четверых детей, он здоровый, нормальный мужик, ему работать негде. Он на лесоповал хочет работать. Вы хотите на лесоповале работать? А он хочет. Ну, расписался он с бригадиром. Ну, бывает, знаете. Сейчас этой судимости вообще больше нигде не возьму. Вот таких еще половина. Треть наркош, значит, половина вот таких, еще какая-то часть политических, свидетелей Иеговы там и прочее, прочее, прочее. Ну и, да, и там процентов 25-30, да, настоящие преступники, да. И они есть. Они есть. Но проблема в том, что сажают-то всех вместе, а выходят уже все букетом, да. Уже все научились. Молодцы.
На ваш суд предоставляется еще одна обывательская фраза: «Я за введение смертной казни, нефиг наркоманам, убийцам, насильникам, педофилам, террористам, нужно подчеркнуть, жить за мои налоги».
Нет, да ради бога, ради бога. Пожалуйста, возвращайте смертную казнь, четвертование, там все, что хотите, возвращайте. Проблема в том, что когда нет судебной системы, то вы должны понимать, что однажды придут к вам. Вот, собственно, и все. И возвращайте, что хотите. Кричите там в суде, я не виноватый. Ага, кто ж тебе поверит, чертов педофил? Давайте, волоките его и вешайте. Давайте, а что? А я ж прикидывался хорошим человеком, передовиком производства. Жена, дети, теща, дача. Оказывается, вон что. Слушайте, пока ловили Чикатило, мы же знаем, двоих расстреляли. Все признались, что да, Чикатило, это мы. И у вас там написано за спиной «мы, я, Иван Голунов». А там будет написано «мы, я, Чикатило». Че, не признаться-то, когда там пытают бутылками, там, током и так далее. Знаешь, по яйцам пару раз током, и все, все скажешь, да, я Чикатило, все, записывайте, нафиг, так прекращайте вот это все.
А знакомы ли вы с таким понятием, как доказательная политика?
Ну да. Но если мы с вами говорим об отсутствии уголовной политики в Российской Федерации, вот уголовной политики у нас нет. У нас сажают всех подряд. То есть вот какая у нас уголовная политика сейчас, на сегодняшний день, до 23 января 2022 года? У нас сейчас известно, какая уголовная политика. Чтобы с голой жопой рядом с крестами или мечетями, значит, не фотографировались. Вот такая уголовная политика. А какая была в прошлый раз уголовная политика? А чтоб не выходили, значит, с криками «Свободу Навальному». Вот такая уголовная политика была. А до этого какая была уголовная политика? А до этого была уголовная политика, значит, никакого бизнеса не надо. А до этого была уголовная политика – схватить Глунова, подкинуть ему наркотики. Это политика? Ну нет, это фасон, да, что мы носим в этом сезоне. Это не политика. И, соответственно, вот с этими делами, за голую жопу там у храма Христа Спасителя или там, не знаю, Ивана Блаженного или там чего угодно, какая нужна доказательная база? Вот жопа, вот крест. Все, нормально. Есть доказательная база? Есть, вот такая. Замечательно совершенно. Все, это доказательство, конечно, доказательство. Или вот прекрасное оправдание фашизма. Вот есть бомж, значит, который грел носки над вечным огнем. Лично Бастрыкин занимается доказательной базой. Нет, ну на самом деле, этому-то бомжу как раз повезло. Его на зиму упекли в СИЗО. Он там перезимует. Он там перезимует, и его там накормят. И ему там точно будет лучше, чем у вечного огня. А вот это все остальное. Требование возбудить против Шендеровича уголовное дело за оправдание фашизма, потому что ветеран или там для оскорбления там кого-то там. Ну, ребят, вы чего? А что, в доказательных базах, немало доказательной базы в деле Навального? Да дофига. Вот, ладно, там, бог с ним, с ветераном, лучше не трогать, на всякий случай, да. Мне-то можно, а вам-то нет. И Фраши. Уж этот директор Ифраше уж их заявление забрал. И центральный аппарат сказал этого Ифраше, что не-не-не, все было отлично, даже прям прибыль принес. И ЕСПЧ решение принял. И что? Доказательная база нам нужна наша, наша российская доказательная база, потому что эти пиндосы нам не указ. Не указ пиндоса с их доказательной базой. И вот мы берем то, что нам надо. Это вот наша исконно-посконная, скрепная, православная доказательная база, проверенная, одобренная предками, завещанная нам. Что, плохая база? Хорошая база. Всех посадили, нормально.
Просто суть доказательной политики немножко в другом. Надо получить, и суть ее заключается в том, что нужно получить коллективный одобрямс по тому или иному поводу. В Википедии, например, об этом сказано, что должна быть консолидация общества по тому или иному вопросу. Вот, собственно, о чем я говорю.
Ну, слушай, у нас общество консолидировано по тому или иному вопросу очень хорошо. Не хуже, чем любое другое общество, которое живет при диктатуре. Ну, вот, например. Ну, смотрите. Вот сейчас Назарбаев. Ну, простите, он последний выбор выигрывал, да, 96% голосов. А сейчас выяснилось, дед, уходи. Куда все делось-то, народная поддержка-то? Куда? Это ж так везде. Лукашенко сейчас там поддержка, не знаю, какая хочешь. 146%, пожалуйста. Это что, народная поддержка. Слушайте, я принимаю прекрасно людей, которым звонят социологические или какие угодно службы по телефону или отлавливают на улице, спрашивают, Путина любишь? Да прям жить не могу без Путина. Конечно, люблю. А что еще скажет нормальный человек? Люблю, люблю, отъебитесь. Люблю. А что он скажет-то?
То есть фиг нам в России, а не нормальная доказательная человеческая политика.
Ну, у нас общество очень консолидировано по любым вопросам. Видели поправки в Конституции? Ну, конечно, консолидировано. А куда деваться-то? Ваш голос неправильный, не учтен. Народная поддержка оказана. А вот некоторые клевреты там, знаете, бывают еще черные овцы в нашем белом стаде. Бывает, бывает, но мы с этим работаем. Но уже и это не нужно. Потому что, посмотрите, уже выборы никому не нужны. Потому что научились уже проводить выборы уже без всяких, без особых технологий. Что хотим, то и нарисуем. Уже все. Никаких наблюдателей, ничего не надо. Никакой борьбы, не надо ничего. Все и так сделаем, без вас.
Ольга, вот мы тут говорим все это время про реабилитацию, про восстановление. А как восстанавливаетесь вы лично?
Тренировки. Нет, просто когда ты этим занимаешься уже столько лет, ну, научаешься. Наверное, близко к этому хирургия, особенно какая-нибудь детская хирургия. Что я не представляю себе врача, который режет там детское тельце. И совершенно понятно, что в коридоре воет мать, и рыдает, и проклинает, и молится, и все такое. У нас же, в общем, то же самое. То же самое. И совершенно понятно, что ты выйдешь там из операционной окровавленной, и она в тебя вцепится. И результат-то может быть разный. Для того, чтобы вылечить, наверное, ребенка, для того, чтобы разрезать ребенка, нужно абстрагироваться от того, что это чей-то сыночек, чья-то дочечка. И перед тобой просто мышцы, кровь, кости, мозги, легкие. просто ливер, который надо починить. И, наверное, не надо думать о том, что ты разрезаешь маленького мальчика там, или маленькую девочку. Значит, просто конечно, рехнешься. У нас же то же самое, что надо сказать родственникам, сказать матери, надо сказать жене, надо сказать детям, что, ребят, это надолго. Тюрьма – это надолго, тюрьма – это сложно. Надо это принять. То есть это все проходит какие-то стадии. Давайте попытаемся облегчить жизнь вам, облегчить жизнь ему. Это все, так же, как со свободой, это очень долгая, кропотливая работа. Нельзя взять тюрьму приступом и освободить сейчас вашего дорогого, любимого человека. Нельзя написать письмо Путину, отпустить, он не виноват. Ну, то есть, конечно, пишите, да, но надо же понимать, да, результат. Можете приложить к любому больному месту. И давайте заниматься лечением, да, давайте заниматься чем-то там, серьезным. Да, это требует ресурсов. Мы здесь для того, чтобы требовало от вас меньше ресурсов. Но все равно не ждите чуда, нет волшебной палочки. И это процесс тяжелый. Вот процесс принятия того, что это все надолго, тюрьма в моей жизни надолго, скорее всего, навсегда, вот он довольно сложный процесс. Конечно. В жизни человека обычно тюрьма навсегда, потому что начинается судимость, процесс снятия судимости, потом разные дополнительные драмы с крушением семей, потерей друзей, потеря статуса, возможно, потеря всего. Начала жизнь сначала, там, в 40, в 50 лет, там, или тем более уж еще там, что-то там еще. Вот, и надо понимать, что это надолго. И, тем не менее, я уверена, что из любых испытаний, которые человеку посылает судьба, тюрьма все-таки самая легкая. Есть вещи и похуже. То есть можно считать, что если вам досталась тюрьма, можно считать, что она оберегла вас от чего-то еще. Наверное, самая страшная смерть детей, но есть еще масса, знаете, масса удовольствия, которые нам жизнь подкидывает.
Наш разговор уже подходит к концу, и поэтому я бы хотела вас попросить вспомнить какую-нибудь фразу, какую-нибудь цитату, отрывок из художественного, например, произведения, которое вас ведет по жизни, придает вам сил, уверенности. Что бы это могло быть?
Они разные были в свое время. Начиная там с детского, совсем детского, я не знаю, там, бороться, искать, найти, не сдаваться. Потом мне очень нравилось в детстве. Я помню, даже помню, я не знаю, в вашем детстве это было, нет, вот эти вот девичьи тетрадочки. У меня там было от Аллы Пугачёвой, я помню, тогда только-только такая была модная песня. «Жить, гореть и не угасать», «Жить и не существовать», там бу-бу-бу-бу-бу. Это все в детстве, там где-то до 14 лет все это было такое. Но потом что-то такое началось более серьезное, там какой-нибудь ремарк, там еще что-нибудь. Потом довольно долго был Джек Николсон с прекрасной фразой «Хороший год – это год, в котором я не умер». А сейчас так уже довольно долго, когда что-то заканчивается или когда надо как-то переключиться. Нет ничего лучше русского языка, обычного простого. И когда ты говоришь, а ебись оно всю коню. Это неплохой девиз. Рекомендую.
Я тоже рекомендую этот девиз. Присоединяюсь. На этом мы и закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо большое вам за внимание. С вами была Полина Колесо. Это я и наша сегодняшняя гостья Ольга Романова, директор «Руси сидящий». Это был подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». Счастливо!